эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас будет очередной выпуск подкаста, уже 234-й. И сегодня у нас снова будет дебют. Мы этот выпуск проведем вместе с ярославским гуннером Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый день, Иван. Добрый день, слушатели.
Александр, скажите, вот у нас тут некая дискуссия была вчера на блоге по поводу того, что кого-то матч увлек с Бормутом, кого-то нет. Вот я отношусь к тем, кого матч совершенно не увлек. И я так его досматривал спокойно, в общем, без каких-то там эмоций, переживаний. Я понимаю, что есть люди, которые, наоборот, считают, что матч был конкурентный и дергались там до последнего и так далее. А вот как у вас это прошло, матч с Бормутом?
У меня, знаете, как-то 50-50, да, то есть так как я болельщик Арсенала со стажем, я, собственно, понимаю, что результат у нас по итогам сезона всегда будет примерно одинаковый, и, соответственно, пытаюсь вот найти радости в тех минутах, когда действительно наслаждаешься игрой, да, и что касается вчерашней игры, то я откровенно наслаждался игрой первые 12 минут, потом, конечно, уже было сложно, но, собственно, ищем радость в малом.
Правильно ли будет сказать, что если бы не было Санчеса, я понимаю, что мы играем тут сослагательное наклонение, но тем не менее, фэнтези же это любимая игра, что если бы не было Санчеса, то, в общем, Арсенал бы, скорее всего, не выиграл. Что Санчес делает разницу просто.
Санчес делает разницу. Мне очень понравился Окс. Как ни странно, я читал отзывы на блоге, что он много брака. Я тут, наверное, соглашусь. Но, тем не менее, он, собственно, поучаствовал в двух голах. И это для меня странно. Он уже последние вот пару игр тоже совершенно неплохо провел. Я вот неким новым взглядом посмотрел, что он уже не так безнадежен или еще не так безнадежен, как обычно.
Я с вами согласен, что если сравнивать Окса с Оксом, то он провел хороший матч, да, для себя. Да. Но у меня есть такое ключевое сравнение. Я сравниваю его с игроком Свонси Монтера, с вингером. Но если сравнивать его с Монтера, то он все равно, Окс это не то, что требуется. Я вижу, что на самом деле в этом году какой-то у него случился чуть сдвиг. Я не знаю, каким образом, там, что ему там рассказали, или агенты, не могу понять. Но видно, что он немножко стал посерьезнее относиться к делу, да, согласен.
Может быть, контракт заканчивается, как у Олкота, который, как известно, всегда хорошо играет в последний.
Может быть, да, но у меня такое по нему было впечатление, по Оксу, что ему, в принципе, и контракт не очень важен. То есть, сколько я его видел вне футбола, съемок там и так далее, то есть, он такой... Они с Ивоби чем-то похожи. То есть это два таких мальчика-раздолбайчика. Таких весельчака, балагура такие, которые, в общем, ну, вот, наслаждаются жизнью. Для молодежи это нормально, кстати говоря, наслаждаться жизнью, не думать о завтрашнем дне. Но, ты ж не простая молодежь, да? Ты все-таки получаешь несметную зарплату, на тебя смотрят там сотни миллионов людей, это накладывает бешеную ответственность, и жить, как вот вся молодежь, все равно так не получится. Ну, как вот спортсмены все, да, вот, допустим, ну, я не знаю, гимнастку я тут слушал какую-то недавно, она сказала, что вот она белого света вообще не видит, вообще, то есть все ее сверстницы ходят там дискотеки, там то, все, пятое, десятое, она никуда не ходит, у нее нет на это просто возможности времени, она учится, заканчивает школу или тренируется, ей там 17 лет. То есть у нее совершенно другая жизнь, чем у сверстниц, зато потом тебя показывают по телевизору, да, ты медали, может быть, при случае показываешь внукам, рассказываешь, что вот такой-то я был. То есть нельзя жить обычной жизнью футболистом, получающим там условных 100 тысяч в неделю.
В продолжение вашей мысли я, наверное, вот хочу сказать, вот что я заметил, может быть, это такое абсолютно такое внутреннее какое-то ощущение, большую разницу вот в отношении к жизни, в отношении к работе между Азилом и Санчесом. Поэтому, например, вот у меня есть такая теория, что Азил, скорее всего, переподпишет контракт, а Санчес вполне возможно, что нет. То есть, если мы посмотрим очень внимательно, например, за соцсетями Азила, это всегда что-то вот такое, как примерно как Окс, примерно как другие игроки. То есть я в хорошем ресторане, я в хорошем самолете, я хорошо развлекаюсь и так далее. А если посмотреть Санчеса, то, собственно, основное – это футбол, основное – это собаки, как ни странно. Вот даже, я не знаю, слушали вы, нет, постматчевое интервью Санчеса, его спросили, как ты вот будешь праздновать победу с Борнмутом. Он сказал, вот я буду сейчас с собаками ее праздновать со своими. Так что вот поэтому, например, у меня такое мнение, сугубо субъективное, что для Санчеса очень важна игра, очень важны трофеи, а для Азила, наверное, очень важен такая не футбольная жизнь, а Лондон, он, наверное, собственно, дает человеку все прелести жизни, вот именно такому человеку, ну, сибариту, ну, в хорошем смысле этого слова, как Азил, он дает все удовольствия, поэтому, скорее всего, вот он останется, вот с Санчесом, мне кажется, вопрос. Это два отношения, наверное, к футболу.
Я согласен, да, Азил тусовщик, он со своей девушкой там и в тусовке ходит, то есть у него есть это сибаритство или гедонизм. Конечно же, мы сейчас скажем, все-таки расшифруем, что сибарит – это человек или гедонист – это человек, который главным в жизни считает получение от жизни наслаждений. То есть не работу там, а наслаждений. Это очень распространенная категория в буржуазном мире, то есть среди людей с достатком. И вообще очень это распространенная теория, что жизнь, она существует для того, чтобы получать от нее удовольствие. Я вот, наверное, сам не сибарит так напрямую, но я понимаю это, да, что зачем нужна жизнь, если ты от нее все время страдаешь, не очень понятно. То есть страдание – это часть, да, но. Человеку нужны положительные эмоции. Санчес просто от другого, наверное, эмоции, да, получает положительные, от каких-то других вещей, потому что я, честно говоря, знаете, вот я смотрел, да, это интервью, я не очень понимаю, ну как вот ты столько лет живешь в Лондоне и вот так вот разговариваешь по-английски? Ну, это катастрофа просто вообще.
Потому что, ну, мне кажется, потому что он, наверное, не очень общителен. Он вот такой интроверт, да, и вот он получает удовольствие от футбола, получает удовольствие от того, что он первый в команде, а не получает удовольствие от ресторанов, женщин и прелести красивой жизни.
Ну, а женщин не будем трогать, я думаю, что у него все нормально там. Значит, смотрите, мне, по большому счету, вот так, по-честному, мне все равно, кто от чего получает удовольствие. Мне нужно, чтобы я на поле видел, что ты отрабатываешь как минимум, а как максимум ты умираешь за результат. И у Санчеса я все это вижу. А у Азила, конечно, я вот этого стремления отдать всего себя не вижу. Но Азил и другой игрок все-таки, это же эстет. Вот давайте так, по-честному. Тьерри Анри.
Это гигантский талант, мне да. так кажется. И то, что Санчес, наверное, берет с помощью старательности, с помощью настырности, с помощью настойчивости, Азил берет просто вот то, что Боженька дал.
Ну, давайте вот вы со стажем болельщик. Тьерри Анри помните?
Да.
Тьерри Анри никогда не был бойцом.
Да.
Никогда. Согласен. Он всегда был эстетом на поле. И от этого он не был плохим страйкером, а ровно наоборот, мы все его боготворили, и, в общем, и до сих пор, я думаю, что мы все, кто его видел в реальности на поле, и что он делал, мы будем до конца своих дней считать, что это лучший страйкер нашей жизни вообще. Но он не был бойцом. Поэтому вот так сказать, что если игрок не боец, то это все, то, конечно, нет. Не обязательно быть бойцом. Но бойцы мне нравятся просто больше. То есть я вижу, когда человек хочет, умирает, я понимаю, что такие люди переламывают игры. Ты можешь переломить их мастерством, конечно же. А можешь переломить мастерством плюс характером. Вот мне кажется, характерных игроков в арсенале не хватает просто.
Это проблема, собственно, наверное, последних лет 8-9, да, единственное, вот как я вначале сказал, я пытаюсь искать какие-то положительные стороны везде. Я замечаю, что команда перестала разваливаться под давлением очень часто. То есть мы все помним Манчестер несколько лет назад, мы все помним дикие поражения от Челси и так далее. Вот последние годы их стало значительно меньше. Это, собственно, как мы неоднократно, наверное, все понимаем и говорили, это из-за того, что закончился вот этот инкубаторский проект с Диаби и так далее. Кстати, знаете, да, что Диаби снова получил травму в Марселе и снова на 4 месяца, и вот все, собственно, так, там, так и продолжается.
Нет, я не знаю, меня, честно говоря, это вообще абсолютно не интересует, жизнь Диаби. Я столько его насмотрелся, что, в общем, я даже не знал, что он играет там, не играет. Вообще, я забыл про него. Травму он получил, разве это для нас может быть новостью, Александр?
Ну да. Просто я...
Новость была бы, вы бы сейчас сказали, что он играет в Марселе без травм. Тут бы я удивился, конечно. Решил бы, что может все-таки в Арсенале тренировки не такие.
Я по памяти скажу, он за прошлый сезон за Марсель провел 3 или 4 игры, а в этом году провел 2 неполные игры и, собственно, вот опять...
Ну, наша песня хороша, начиная сначала, да?
Да, да.
Да, между прочим, когда... Была такая история, достаточно древняя, когда Венгера допрашивали на собрание акционеров, это было году в 10-м, собрание, ну, акционеры, это там же болельщики, в основном по числу, по объему-то нет акции, а по числу, да, и его допрашивали по поводу Диаби, там, зачем покупали, почему вы его ставите налево, и Венгер сказал, что он в детстве был обучен играть слева, левым вингером, или полузащитником левым. И человек не поленился, который допрашивал, и позвонил во Францию, и провел там расследование, и добрался до детского тренера, и выяснил, что Диаби никогда в детях и в юношах не играл левого полузащитника или вингера, это раз. И два, это то, что он там был неимоверно травматичен. Угу. То есть все это было известно, пока Диаби был в юношах еще, в юношах. Ну... Он же, Венгер, сказал, что personally I rate him very high. То есть я лично его рейтингую очень высоко. Надо сказать, что это главная проблема, которая существует у болельщиков с Венгером, это разные оценки игроков. Разные совершенно. То есть если болельщиков, там, подавляющие разумных, я имею в виду, которые способны там, анализировать как-то, видят, что Рамзи играть не может, и это было видно, простите меня, 5 лет назад, 6 лет назад, ну, давно, то Венгер этого либо не видит, либо демонстрирует, что не видит, либо делает назло. И вокруг этого он, на самом деле, создает вокруг себя эту ауру протестную. Именно этим. Тем, что он отказывается признавать очевидные ошибки, хотя на самом деле, если ты признал ошибку, то ты стал только сильнее, в глазах болельщика ты выиграл.
А мне кажется, это возраст, да, все-таки ему уже глубоко за 60, да, 65-66, вот, и уже в этом возрасте людям довольно тяжело признавать свои ошибки или менять свои взгляды. И вот мы, собственно, если все это будет продолжаться, мы, собственно, будем смотреть... ту же историю, только все более усиленную, да, когда он не будет признавать очевидные вещи все больше и больше, просто в силу каких-то вот возрастных изменений. Это, ну, мое субъективное мнение.
Я понимаю, но сэр Алекс, в общем, делал это спокойно до последних дней. Я могу сразу просто фамилии назвать. Бебе, это Табертан. Там много было фамилий, которые сэр Алекс покупал в возрасте уже большем, чем Венгер, и спокойно их потом отдавал, признал ошибки. Дело в том, что совершенно ясно, что невозможно купить игроков всех хороших. Но это невозможно. Будут ошибки, а это естественно и нормально. Проблема-то не в том, что ты купил не то, а проблема в том, что ты отказываешься признать это. Поэтому я думаю, что это черта характера скорее. И... выставление собственного эго выше результатов команды, потому что ты же вредишь тем самым. Я вот пребывал в шоке просто, когда я прочитал состав с Бормутом за час до игры, я в шоке пребывал, я не верил своим глазам,
что Рэмзи
вместе с Ивоби на пару сидят на лавке.
Угу. Да, это было удивительно, да, я еще удивился Дебюши, он поставил... уже совсем вроде такой отработанный игрок, да, но он почему-то не стал экспериментировать. Что-то происходит.
Да, да. У меня тоже вот возникла мысль, что что-то происходит. Касательно Дебюши. Дебюши в Бордо же играл в аренде. Да. Была идея же, что ему надо играть для того, чтобы он попал на чемпионат Европы. Он в Бордо не стал основным игроком. Поэтому ни на какой чемпионат Европы он не попал. И с ним все было в этот момент ясно. Зачем он его оставил, непонятно. Зачем он его выпустил, я еще могу понять. Он, наверное, хотел показать, что у нас есть такой игрок, чтобы его кто-нибудь в январе купил. Ну, иначе какая логика выпускать Дебюши, который играть у нас все равно не будет? Только такая. Ну, закончилось это все травмой. И, видимо, Дебюши там, ну, как сказать, выбыл на некоторое время, а что будет дальше, мы не знаем. Но понятно, что никакого расчета на этого игрока не было. Но, опять же, это вся та же история. Когда только он пошла тема, что он будет отпускать Санью бесплатно, потому что он не хочет дать ему 100 тысяч в неделю, а вместо него он собирается потратить 10 миллионов на Дебюши, в этот момент было понятно, что этого делать нельзя просто. Просто катастрофически нельзя. Он это сделал, и он продолжил на этом настаивать до тех пор, пока, наконец, они все не вылетели, и не появился Беллерин, который воспользовался шансом. Слава богу, он еще не посадил его и не выпустил Дебюши обратно, когда тот вышел.
Я, знаете, в последние игры замечаю, опять-таки субъективно, что очень изменилось отношение Жиру, да, и у меня вот есть опасения, да, что да. Жиру вполне может быть продан, потому что да. Статистика у него умопомрачительная, там 12 ударов, 10 голов, как бы у него есть недостатки, но человек, который блистал на чемпионате Европы, да, наверное, не будет готов дальше выходить с лавки. И, собственно, это видно по тому, что он не очень радуется голам, он не очень заряжен на борьбу, хотя он и всегда такой вот был, но вот что-то последнее время совсем вот так.
Мне даже показалось, знаете, когда он вышел в этой игре, где он забил 2 гола в Сандерленде, да, сразу, мне показалось, когда он забил первый гол, он этот гол отметил так, что он демонстрировал. Ты понял, кого ты держишь на лавке? Такой
да,
у него вид
да,
был
да.
такой.
Он футболист может, который предан клубу, ну, может быть, он должен похлопать там логотип клуба, да, а тут он похлопал себя.
И да, не, ну он показал, да.
Но он всегда вот подчеркивает себя, а уже не клуб, и это тревожно на самом деле.
Ну, главная проблема, которая вообще в клубе «Арсенал» существует, это, на мой взгляд, не столько раскол болельщиков. Раскол болельщиков бывает всегда, просто там по разным линиям и по разным процентам. Но это раскол между отсутствие доверия у значительной части болельщиков действиям тренера. Потому что тренер наделал столько за последние 10 лет неправильного, неверного и отказывался это признать, что теперь любые его действия воспринимаются исходно негативно. Исходно, что он делает неправильно это, то, пятое, десятое. Он сейчас, на самом деле, оставив его без Рамзи на лавке, сдал очередной бастион свой. То есть он показал, что он хочет меняться, и он хочет выигрывать что-то на самом деле. И кто-нибудь может подумать, что ему действительно поставлено условие, что новый контракт будет только при условии, что ты выиграешь, да? И поэтому он вынужден тут каким-то образом лавировать и так далее. Но даже эти шаги, они все равно тонут в том, что наслаиваются новые какие-то проблемы. Это проблема с Жиру и так далее. И более того, мы же все видим, что в конкурентных матчах с соперниками более-менее равными Арсенал не имеет ни преимущества ни дома, ни в гостях. И Арсенал продолжает быть этим вторым дивизионом. И я думаю, что он продолжает быть вторым дивизионом даже в АПЛ. Внутри АПЛ. То есть он остается командой, которая на титул претендовать все равно не может.
Безусловно. Я вот когда готовился к программе, я посмотрел, собственно, сколько мы очков набирали после 13 туров, и удивился, что огромная разница, да, от 31 очка до 20 очков после 13 туров, сейчас 28, И тем не менее результат всегда примерно один, ну, потому что разница между там вторым и четвертым местом, она только в наших головах, да и то не во всех.
Да. Да. И второе место, которое занято в прошлом году, я не представляю себе вообще, как считать, как второе место. Я понимаю, второе место ты в борьбе за титул занял второе место, да, и оно приносит тебе разочарование всегда. А когда ты занимаешь второе место из-за того, что Тоттенхэм Хотспур повалился и не смог взять в трех играх одного очка нужного, то, в общем, я не знаю, какие можно испытать положительные эмоции. Только от того, что ты вперед Тоттенхэма стал, это да. Но занял ли ты при этом второе, третье, по-моему, не столь важно.
Но если сравнивать, например, с предыдущими годами, вот я лично стал больше понимать, не всегда, естественно, но стал больше понимать логику тренера, да, то есть я понимаю, почему он, например, на вчерашнюю игру выпустил Волкота и Чемберлена. С точки зрения обычной тактики, да, и тактика работала, несколько лет назад, наверное, такого бы не было, да, то есть мы видим какие-то вот сдачу позиций, и на самом деле я все больше убеждаюсь, что, наверное, перед Венгером поставлена задача, что контракт у него новый будет только в том случае, если будут или борьба за титул, или какой-то нормальный титул. Я все-таки сторонник этой теории, а не тому, что он что-то хочет себе выторговать.
Вы знаете, я не готов принять эту теорию только по одной простой причине. Это очень распространенная теория, да, и много англичан ее тоже поддерживает, но я не понимаю одного. Послушайте, а зачем перед Венгером ставить условия выигрыша титула? Зачем это делать?
А я тоже над этим думал. Есть такое мнение, что, в принципе, руководство клуба, оно понимает, что если клуб долгое время не побеждает, если он долгое время находится, вот, как вы правильно сказали, вторым
эшелоном, стагнирует.
Падают финансовые показатели, то есть хуже продаются места, хуже продается атрибутика. Это не так много в условиях нового телевизионного контракта, но тем не менее, да, то есть все понимают, что это путь в никуда, и рано или поздно Арсенал превратится вот во второй Эвертон, да, то есть клуб с великим прошлым, но с таким непонятным настоящим, хуже продаются футболки, хуже идут игроки, и общее состояние клуба, безусловно, хуже. И мне кажется, это постепенно должно влиять на того же Кронке и его окружение, потому что они или сейчас, или в ближайшем будущем они поймут, что они начинают терять собственные деньги.
Вы понимаете, какая штука? Реально на стадионе они начали, ну, началась стагнация. На стадионе в плохом смысле она началась уже года 3 или 4, и никогда Венгер не считался крайним. По большому счету, если ты хозяин мероприятия, то тебе все равно, каким образом получается прибыль. Ну, все равно. Без разницы, как это делается. То есть, есть прибыль, хорошо, приносит ее стадион, или телеконтракт, или продажи игроков, тебе все равно. Тебе нужно, чтобы ты мог что-то из клуба вытаскивать. Это, кстати, очень большой вопрос, как Кронке это делает еще. Ну, не суть. Не будем отвлекаться на это. Но, если у тебя стабильная прибыль, более-менее, то ты будешь, да, все равно пытаться улучшить какие-то ее части. И да, то, что у тебя плохо продаются премиум места, они реально плохо продаются. Да, ты будешь искать причину.
Но... Или плохо продается мерчендайз, например.
Мерчендайз у нас не так много весит. Они всего его продают там на 18 миллионов в год. Из 350-миллионного бюджета это не так влияет. Но дело-то вот в чем. Ты собираешься уволить менеджера, который... 10 лет приносил тебе прибыль. Как это сделать, вообще говоря? Как на это пойти? Как на это решиться? А вдруг следующий тебе не принесет ничего?
Они вот и не решаются, тем более мне кажется, что они понимают, что вот за 20 лет управления клубом Венгером вся внутренняя структура клуба выстроена не под клуб, а под Венгера. И, безусловно, вот следующий менеджер, который рано или поздно будет. Он, наверное, вот такая, как Гайдар для экономики России, то есть команда
Я понял,
обреченных, потому что вот сменился тренер в Man United, но там вся структура не заточена под тренера. А в Арсенале наоборот, то есть новому менеджеру придется, собственно, менять всю структуру клуба, а это неизбежно на самом деле приведет к падению. И это очень сложный выбор, мне кажется, перед хозяевами клуба, потому что они не могут не понимать, что за 20 лет Венгер и Арсенал – это единое целое, и вытащить безболезненно, видимо, не удастся.
Правильно. Зачем вытаскивать? Настолько они дальновидны, что они смотрят на 5 лет вперед?
Мы не знаем, да, на самом деле, но, безусловно, вот эта вся история с неподписанием нового контракта и вот с этими танцами с бубном вокруг сборной Англии, она говорит о том, что что-то там происходит и что-то, что не удовлетворяет Венгера, то есть почему он не подписывает или что не удовлетворяет клуб. То есть по каким-то причинам упущено самое благоприятное время для подписания нового контракта, потому что если он опять подпишет новый контракт в мае, когда клуб там займет 5-е место, то ну, это удар уже будет прямой по кронке.
Да, конечно. Это будет удар по клубу в первую голову уже, а не по Венгеру.
Да.
С этим я с вами согласен. Но смотрите, если мы вернемся на 3 года назад, ну, в 2014 год, в май, ведь там было все то же самое. Там были какие-то у нас иллюзии, надежды, что он не подпишет. Контракт не подписывался. Был тот же самый венгеровский текст, что мы посмотрим в конце сезона, посмотрим, все зависит от результатов сезона, как будет проведен сезон. И в оконцовке выяснилось, что Арсенал выиграл Кубок Англии, и на этом фоне новый контракт публика съела. Не вся, конечно, но в значительной мере. То есть вопросов по подписанию контракта из-за того, что был взят Кубок Англии, было гораздо меньше. Но вы верите всерьез, что он мог в 2014 году его не подписать? Вот проиграл бы он в полуфинале Вигану. И что, он не подписал бы контракт в 2014 году? В мае?
Наверное, бы подписал.
Да, и я того же мнения. Что это рассказы для публики все, что вот там мы думаем, у нас ничего предопределенного нет. То есть, понимаете, самое тяжкое, что есть в восприятии Арсенала, это предсказуемость. Вы тоже сегодня начали с того, что мы все знаем, что будет в мае, в смысле результата. И эта предсказуемость, она уводит интерес зрительский от Арсенала. Она не дает большому числу новых людей прийти в Арсенал, и они приходят в другие команды. Из-за того, что в Арсенале все предсказуемо. Эта предсказуемость никому не нужна.
Согласен.
Поэтому игра идет вокруг предсказуемости. Нам пытаются объяснить, что ничего не ясно. Чтобы мы напрягались, чтобы была какая-то интрига, чтобы мы верили, чтобы мы надеялись, чтобы мы терпели, дотерпели до мая, а там нам скажут: хлоп, ребята, извините, еще 2 года.
Ну, представьте, если Арсенал не попадает в четверку,
и а что?
Мне вот это видится.
И что? Будет включена пропагандистская машина. Каждый день вам будет кто-то из непобедимых. Лемон, Перес, Анри, я не знаю, все будут рассказывать. Мартин Кион, какой Венгер великий. Что из-за того, что он один раз оступился за 20 лет, невозможно списать все его заслуги. Он должен получить еще новый контракт, он готов работать, он хочет. Это будет каждый божий день валиться на ваши головы. И все. Все. Это специальная программа, которая, я уверен, вообще уже разработана. Я уверен, что она существует в пиар-отделе клуба на разные случаи жизни. На случай, если Арсенал хорошо проведет сезон, по словам «хорошо», мы все понимаем, что Арсенал будет реально бороться за титул, чего он не делал последние 12 лет. Он не выиграет титул, но будет бороться. Тогда фон для подписания очень хороший, самый лучший. Если еще между делом и кубок выиграет, так вообще. Второе, что все будет как обычно, Арсенал попадет в четверку, ни за что не будет бороться, может быть, выиграет кубок, может быть, было бы неплохо, но третий, Арсенал не попадет в четверку, не выиграет кубок, ничего. На все случаи жизни у них есть программа по оболваниванию населения. Как объяснить населению в этом случае, что Арсен Венгер – это тот, кто нам нужен? Другое дело, что все, и Венгер в том числе, прекрасно понимают, что лучше подписываться на каком-то позитиве. Позитивом может быть хотя бы выигрыш Кубок Лиги, правда? Он уже даст ему какие-то большие надежды, что... Чего не хочет Венгер-то, по большому счету? Он не хочет, чтобы в день подписания контракта на него на голову начало валиться это дичайшее медиа давление. Он этого не хочет, ему это не нравится. Не нравится ему это. Поэтому ему не нравится стадион, который держит плакаты, что time for changes. Ему все это очень не нравится, он не хочет жить в этой обстановке. Поэтому он понимает, что ему лучше выиграть, например, Кубок Лиги, это уже даст ему больше отмазок для подписания. То же самое он думает, что и Кубок Англии будет неплохо, и то же самое он понимает, что и выступить в чемпионате надо по-другому, не как в прошлом году, а по-другому. И это заставляет его выставлять и в обе Рамзи, не ставить в смысле, и в обе Рамзи, оставлять их на лавке, делать какие-то вариации. Я вообще согласен с вами, что за последние...
Он старается.
Да,
он
и за последние пять лет он практически полностью изменился и все сдал из своих бредней, этих Арсенал Вэев, Бритишкоров. Он практически все сдал. Он разогнал практически весь шлак. Вы помните, сколько его было? Эти Денилсоны, Диаби, Бентнеры, которых он всех защищал. Да. Он накупил опытных игроков. Средний возраст Арсенала старта 28 лет сейчас. Это нормально, и мы видим, что это правильно. То есть все, что он, всю алхимию он шаг за шагом вычищает. Но в оконцовке я уверен, что он все равно что-то будет исполнять. Но он что-то будет выкидывать.
Ну, это безусловно. Ну, кстати, Бентнер, он не попадает в основной состав.
Ноттингем Форест, да.
Да. Это, собственно, говорит.
Да, это все. Так это понятно было, что у Бентнера есть одна команда, где он играет, это сборная Дании. Я не знаю, по каким причинам. Там, да, он играл, забивал. Ну и хорошо, и ради бога. А что сборная Дании? Что это такое вообще? Вот сборная Уэльса. Рамзи, лучший игрок в символической сборной турнира. Эшли Вильямс. Ну окей, хорошо. Такой уровень чемпионата Европы среди сборных команд. Какое отношение имеет чемпионат Англии? Сборная Уэльса – это сборная чемпионшипа. Все. Все. Больше команда это ничего не сможет. В АПЛ Уэльс играть не сможет. Он вылетит. Иначе бы Свонси давно играл уэльскими игроками. Правда? Это намного дешевле и удобнее, чем набирать всяких Монтера, Лоренте и прочих. Так что то, что Бентнер играет в сборную Дании, ну, слава богу, что это отменяет в качестве игры за Арсенал, непонятно. Ведь всем же ясно, что Бентнер не может играть на этом уровне. Не может. Нет, он продолжал играть. Вы вот будете смеяться. Вы знаете, сколько времени он у нас играл?
Уже не вспомню.
С 2007 по 2014. С одним уходом в этот в Сандерленд. Где его отказался Мартин О'Нил держать потом, оставить. Где Арсенал платил ему зарплату. Поэтому у Венгера есть бастионы какие-то еще остались. Но я согласен, да, что на фоне того, что творилось в 2011 году, то есть сейчас просто вообще совершенно другая картина.
И если бы... и даже ноябрь, вот мы, если посмотрим, да, мы чисто статистически получше прошли.
Но это извините, нет. 1,6 у нас средняя была, сейчас мы получили...
44 вроде, но, возможно, я не прав, да.
Это то же самое все. Но я вообще не склонен считать, ну как можешь сравнить ноябрь с ноябрем, ну по большому счету. Но расписание же надо все-таки какое-то адекватное сравнивать. Но все-таки в этом ноябре мы играли с Тоттенхэмом, с Ман Юнайтедом и с Бормутом. А если бы мы в ноябре играли, я не знаю, там, с Халлом, Сандерлендом и Свонси, то, наверное, картина была бы другая, правда? Так что тут все-таки календарь виноват. Может быть, да, кстати, я тоже. Нет, но я в эти флюиды не верю, в то, что там у Венгера проклятый месяц ноябрь. Просто так у него получается. И опять же, ПСЖ игра была тоже в ноябре. Мог же попасть Лудогорец в ноябре, правда, вместо ПСЖ. Если считать там все игры, то картинка была бы еще лучше.
Соглашусь.
Да не, ну он, конечно, он поменялся, и он отчаянно хочет работать, это все понятно, но очень много...
А если он хочет работать, то значит кто-то не хочет, если его не подписывает клуб, да? Мы сейчас, конечно, гадаем на кофейной гуще.
Но это естественно. Нет, я думаю, что он...
То есть кто-то не хочет. Почему-то, если он так хочет, и от него все зависит, контракт не подписан. По всей видимости, есть какие-то противоречия.
Ну, смотрите, я думаю, может быть, они и есть, да, может быть. Но я думаю, что основная тема – это Мы знаем прекрасно, что он все читает. Он не живет отшельником. Он читает прессу, он отвечает журналистам на пресс-конференциях, которые говорят, а вот про вас написали тут, и он отвечает всегда. То есть он в курсе. Ему, наверное, наверняка пресс-служба все это готовит. Но дело-то не в этом. А если он про себя все читает, то вы знаете что? Что вот если про тебя будут писать то, что писали про тебя в мае этого года, то будет одно желание не открывать вообще этот отчет, который тебе дают.
В этой связи я очень на самом деле надеялся до последнего, что ну, вот такому заслуженному человеку, как Венгер, при всех его нынешних минусах, безусловно, он ну, великий тренер, да, ему надо какой-то вот путь было бы со стороны клуба предложить вот почетной такой пенсии, почетной отставки. Я до последнего момента на самом деле надеялся на вариант со сборной Англии. Вообще наилучший вариант был бы для всех. Но, по всей видимости, не складывается.
Есть мнение, что это все еще может сложиться. Что у Саутгейта временный контракт. И одна игра, на которую он еще не подписан, Саутгейт, это в марте они с Литвой играют. И, ну, переподписать Саутгейта, допустим, на одну дополнительную игру, там, за полмиллиона фунтов, я думаю, никто отказываться не будет, Саутгейт. А летом, да, назначить Венгера, в теории это есть, но я абсолютно не понимаю мотивацию Венгера, в чем она, зачем ему сборная Англии, зачем? Что
если,
сделать?
Если
чтобы тебя опять склоняли на каждом шагу, что сборная провалилась?
Если выгонят из Арсенала, вариант с уходом в сборную Англии, это такое почетное повышение, да?
Так а дальше-то что? Ну вот а ты теперь... приехал на чемпионат... Не-не-не-не. Вот ты приехал на чемпионат мира, если приехал. Ну, допустим, ты приехал, да? На чемпионат мира. Там ты с этими...
Попадаешь
со всеми...
на Исландию.
Да, проигрываешь и дальше. Дальше на тебя складывают все то же самое, что сложили на всех предыдущих тренеров. Зачем это все? Вот смысл
ну,
этого?
На южный берег не черного Средиземного моря отдыхать.
Нет, это не его история. Он не гедонист, он же ничего не делает, кроме просмотра футбола. Это Ван Галь там сейчас отдыхает с супругой, прекрасно себя чувствует. Я думаю, футбол не смотрит. А Венгер это не тот случай. На самом деле, по-человечески говоря, по-человечески, для него уход из клубного, подчеркиваю, футбола, это смерть. Потому что человек, который ничем больше не живет, кроме этого, то есть
да.
Его практически, считайте, отключают от аппарата жизнеобеспечения тем самым.
Да, и он этого боится, поэтому, собственно, он так и старается. Да?
Естественно,
поэтому,
естественно.
Собственно, ждем мая по этой истории. Мне кажется, до последнего ну, теперь уже будут тянуть.
Нет, ну, естественно, да, все уже сказали, что все будет до последнего. И в зависимости от фона, который будет, будет продолжаться эта история. Да, давайте мы поедем к футболу. У нас игра с Саутгемптоном в Кубке Лиги. Какой состав будет выставлен, по-вашему?
На самом деле очень интересный вопрос. Мы, собственно, все знаем отношение к Кубку Лиги со стороны Венгера. Всегда можно было посмотреть игроков с номерами на 50. Да?
Uh-huh.
Но вот в этом году что-то произошло, опять-таки, да, вот возвращаясь к нашему разговору. И мы во многих играх видим такой, ну, не боевой, но такой полуторный состав. И мне кажется, что вполне вот такие игроки, как Рэмзи и так далее. Вот это
и все, Воби, опять же,
и Воби,
отдыхали,
опять же,
которые.
Да, они могут выйти в эту игру, Жиру. Почему нет? То есть состав однозначно, мне кажется, не будет состоять из 50-х номеров, потому что, ну, собственно, что мешало слить этот кубок раньше, а сейчас уже, извините, четвертьфинал, а там
да?
Всего два матча. Поэтому
нет.
Уже пора.
Ну, я согласен, да, что, наверное, в этом году отношение, вообще отношение к кубкам тоже изменилось со временем, вы видите, да? То
да.
есть раньше было безобразное просто отношение, а сейчас все-таки оно другое. И я думаю, что Кубок Лиги нужен именно как база для подписания нового контракта, для, как позитивная база.
Или как еще одно доказательство руководству клуба, что вот смотрите, какой
могу,
я
да.
Могучий, да.
Могу. Я думаю, да, что будет попытка выиграть этот четвертьфинал. Я, кстати говоря, думаю, что она будет и со стороны Саутгемптона. То есть Саутгемптон тоже, наверное, не приедет там с ноунеймами на Эмиратс. Тем более, что Саутгемптон не так давно во главе с Куманом вынес Арсенал из Кубка Лиги на Эмиратс у нас. И да. Поэтому ментально они чувствуют себя наверняка в этом плане спокойно. И матч, который они провели на Эмиратс в этом году, тоже они могут записать себе в актив, потому что они проиграли у самого конца.
Форма неплохая сейчас у Саутгемптона, поэтому...
Да, вчера они разнесли Эвертон, несмотря на счет 1-0, они там катали всю игру. Да. Поэтому тяжелая будет игра, я думаю, и Арсен вынужден будет выставлять какой-то состав разумный, вот так я скажу. Ну, Санчеса выставить это неразумно.
Неразумно. Ну, Оспина, Жиру, ну, Айвоби.
Не, Оспина мы переживем. Я бы Мертезакера уже выпустил, если он может уже бегать. Да. Я не знаю просто, как что-то молчат, что у него с восстановлением. Но уже он всяко же лучше. Нет, ну хорошо, можно холдинга выставить, но лучше Мертезакера. Я надеюсь, что он не сыграл же еще последнего матча за нас.
Да, надеемся.
Поэтому матч будет тяжелый, да, вот мне тоже думается, что простоты не будет, а после этого, если он закончится удачно, то в январе будут два полуфинала, потому что в Кубке Лиги два полуфинала, один дома, другой в гостях, и по сумме двух игр выявляется победитель, при этом правило гостевого гола не работает, то есть там можно выиграть 3-2, проиграть 1-2, и будем бить пенальти, поэтому там такая интересная система, но тем самым ты делаешь себе очень тяжелый январь. Я помню, в 2006, нет, 2007, 2006, слушай, сейчас не помню. Был тяжелый январь, когда Арсенал был в обоих кубках, играл. И в январе он играл с Ливерпулем. Два раза на Энфилде с перерывом в три дня, и оба раза выиграл. 6-3 и 3-1. Там что, Батиста, где 6-3 было, сделал покер.
Я вот сейчас скажу такую, наверное... апокриф какой-то, да, такой, что мне кажется, что вот если вот такое случится, и Арсенал все-таки будет играть очень много игр в январе, то, как ни странно, это не страшно, потому что вот в отличие, опять-таки, от предыдущих лет, у нас есть некая глубина состава, то есть, ну, тут есть шансы. То есть, если бы год назад была бы такая ситуация, или два года назад, то тут, безусловно, мы... сливай воду, как говорится, с таким количеством матчей январских.
Ну, а там бы точно играли ноунеймы, да, где-то.
Да, да. А тут как бы все может быть, все может быть. Но тут надо еще выиграть у Саутгемптона, что, мне кажется, совсем может быть тяжело.
Да, пары в Кубке Лиги сейчас следующие. Ну, одна праздничная, Халл Сити, Ньюкасл, а дальше Ливерпуль, Лидс, Арсенал, Саутгемптон, Манчестер Юнайтед, Вест Хэм. И Ливерпуль, и Арсенал, и Манчестер Юнайтед играют на своих полях. И надо полагать, что все выиграют. То, что Манчестер Юнайтед второй раз не выиграет у Вест Хэма, я верю, плохо. Потому что Вест Хэму, конечно, проперло во вчерашней игре чемпионата. Вот, и все трое будут вожделенно смотреть на пару Халл Ньюкасл, но кому-то придется играть между собой. А игры что с Ман Юнайтедом, что с Ливерпулем, для нас это будет очень интересно, но для команды, которая собирается выиграть Кубок Лиги, конечно, попадать ни туда, не надо. Но опять же, да, надо сначала выиграть у Саутгемптона, а потом думать. Ну и сейчас мы про Вест Хэм поговорим сразу. Вест Хэм, который, по всей видимости, проиграет в Манчестере, дальше поедет на Олимпийский стадион и будет принимать Арсенал. Мы знаем, что на Олимпийском стадионе Вест Хэма у них постоянные проблемы из-за безопасности, из-за поведения болельщиков, потому что этот стадион на самом деле для футбола не приспособлен. Стюарты, которые там работали по началу сезона, это не футбольные стюарты, которые не понимают, как что с болельщиками работать, и там были постоянные траблы. Но я понимаю, Александр, что вы были на Олимпийском стадионе, да?
Я был на Олимпийском стадионе, я, собственно, был на Bullion Ground, да, ну, довольно много я посетил английских стадионов, и у меня, на самом деле, вот есть объяснение, такое субъективное, но, мне кажется, не противоречивое, почему вот такие 80-е годы вдруг вернулись на Вест Хэм. Угу. Дело в том, что Вест Хэм, вот если мы опять-таки смотрим на Арсенал, если, собственно, мы были на Эмирейтс, то процентов 20-30 болельщиков на Эмирейтс – это туристы. Вот я, собственно, сам лично покупал билеты. Очень часто это какой-то абонемент, который тебе просто дают на один матч, и ты по нему проходишь. Но Арсенал – международный бренд. У Вестхэма ситуация сложнее. То есть у них стадион, Болейнграунд, он вмещал 38, если не ошибаюсь, тысяч. И сейчас они переехали на стадион под 55. И, естественно, встала ситуация, что абонементы надо продать. Они, на самом деле, Вестхэм весь прошлый сезон, они начали продавать абонементы на Олимпийский стадион с сентября прошлого года. То есть весь прошлый сезон они продавали туда абонементы. И, собственно, продали. И при этом снизили цены. К чему это привело? Мне кажется, вот и это привело к тому, что вот этот локальный клуб, который не обладает возможностью привлечь туристов, во всяком случае, пока, абонементы по сниженным ценам купили, собственно, жители Восточного Лондона, которые раньше не могли себе позволить из-за вместимости стадиона, из-за цен на билеты попасть на Болейнграунд. То есть, представьте, на 40% надо больше продать, и вот, соответственно, вот в эти 40% и влезли люди, которые, скажем так, специфические. Но мне кажется, сейчас с ними разберутся, там очень жестко, насколько я видел, разбираются с теми болельщиками, которые делали какие-то беспорядки, их там сразу лишают права на стадион. Ну, вот проникли вот в эти дополнительные тысячи, которые купили абонементы и билеты, проникли какие-то социальные низы. Мне кажется, сейчас с ними разберутся, и там в ближайшие несколько игр все наладится. На самом деле, на Олимпийском стадионе, я, конечно, не специалист, но я был там два раза, я не увидел большой разницы между, по безопасности, между, например, Уэмбли и Олимпийским стадионом. Широкие проходы, возможность сегментировать зоны, это все есть, что на Уэмбли, что на Олимпийском стадионе, они довольно похожи. Почему там вот все считают, что там не обеспечивается безопасность, ну, мне честно непонятно, да, мне кажется, что вот эта теория о том, что просто из-за увеличения вместимости попали такие люди из Восточного Лондона, она такая более правдивой является, скажем так.
Понятно. Что думаете по игре? Есть ли у Вестхэма шансы не проиграть? Вот так я спрошу.
Вестхэм сейчас в очень плохой форме. Я посмотрел его последний матч. Он просто ужасен. Реально просто ужасен. Хуже, наверное, только Кристал Пэлас сейчас.
Не, ну Халл тоже там соревнуется.
Согласен, согласен, да. И плюс Вестхэм, конечно, это наш клиент. Мы за последние там 10 лет ему проиграли один раз, собственно, год назад, там в первом матче 0-2, когда они два раза ударили, два раза.
Да.
А до этого мы им последний раз проиграли в 2007 году. Так что...
Это было первое поражение наше на Эмиратс в истории вообще. В последней игре сезона мы проиграли 0-1 Вестхэма тогда. Я просто в шоке был вообще. Думаю, вот сезон уже прошел без поражений, первый, да, на дома, и в последней игре.
Так что Вестхэм наш клиент. Мы, конечно, собственно, помним различные камбэки в матчах с Вестхэмом, но мне кажется, что вот учитывая состояние обоих команд, если Арсенал опять-таки более-менее настроится на соперника, проблем не должно возникнуть, потому что очень большие проблемы у них и с обороной, и, собственно, с зонами. Вот из того, что я видел, конечно, да. Как Манчестер Юнайтед не выиграл это?
Ну а как Манчестер Юнайтед, кстати говоря, не выиграл? Вот что вы думаете? Что ему не повезло просто?
У меня нет объяснения на самом деле. Я, конечно, ну, не могу поверить, что Мауринье не везет, или там звезды как-то не сошлись. Но что происходит? Почему команда, которая сначала возит Арсенал, а потом также возит Вестхэм, не побеждает? Я пока не понимаю, да, ну, может, не хватает, как говорится, острия копья, да, может, там Ибрагимович затупился, Решфорд сдулся, да. Проблема. И с креативом, и вот именно с последними моментами. Потому что ударов, ну, довольно много, если чисто по статистике смотреть. Но что происходит, непонятно. Потому что вот как у такого Вестхэма не выиграть, это просто удивительно.
Да, и тем более, ладно, они там пропустили гол, мне повезло, быстрый. Но они быстро отыгрались и, в общем, вернулись обратно. И было еще 70 минут игры.
Да.
Да, в общем.
Даже Арсенал, собственно, вот забил гол, тут же быстро получил с Бормутом обратно, но смог вернуться, да, что, собственно,
да, да.
Показывает, да, что мы теперь не разваливаемся при первых же ударах судьбы, как было раньше. Вот. А здесь... Я не знаю, то ли, может, тренера сливают, хотя вряд ли.
Не знаю. Короче говоря, мы с вами на следующей неделе смотрим с неким оптимизмом, да?
С неким оптимизмом, хотя бы просто потому, что тяжелый ноябрь закончился, впереди декабрь, Новый год, Рождество.
Праздники.
Праздники, четвертое место, может быть, пятое.
Хорошо. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо вам, Иван, что пригласили. Спасибо всем, кто дослушал наш эфир.
И мы берем ваши прогнозы. Я уверен, что вы поставили, говорить не надо, но уверен, что вы поставили, что Арсенал у Вест Хэма выиграл. Вопрос только сколько. И с этими прогнозами мы идем долбить предсказателя, у которого мы выиграли в последнем туре. Наконец-то!
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте, Иван. Ну, вы, наверное, читали в газетах, в интернете, да, что произошло вчера. Вы прекрасно...
Умер Фидель Кастро, я читал.
Это одно из событий, которое произошло. Ну и второе, что, конечно, огромные демонстрации во Всеволожске были. Люди просили не выигрывать с крупным счетом, потому что интриги конец. Вот. И тогда наш гуманнейший, я повторяю, наш самый гуманнейший человек Нострадамус созвонился с руководством Вестхэма, с руководством Юнайтеда, и ребята сыграли в ничью, соответственно, выползли, собственно, уже из окончательного разгрома. То есть вот этим он показал всю глубину своей души.
Что-то вас слышно плохо. Очень много денег потратил на обеспечение результата вас, что ли? Теперь на связи экономят?
Пришлось потратиться. Что уж тут говорить, пришлось потратиться.
А у него какие источники дохода, я все никак не могу вспомнить.
Ну, это пока мы держим в тайне. Только можем в конце сезона вот начать раскрывать.
Ну, ясно. То есть Аль-Каида, понятно. ИГИЛ, понятно. Все, что запрещено. Ну, что я вам скажу. Раздавались уже тут голоса неверующих в нас.
Ну, это были здравомыслящие голоса.
Да, но просившие уже изменения в правилах сделать, наконец. Вот. Но я устоял пока что от этого искуса. Мне уже даже напомнили ряд историй, которые случились в сезон, в котором вас нещадно пороли. Нещадно. Вот. Там, оказывается, было много интересного, про что я уже забыл.
Да, мне кажется, это какой-то сон.
Коллективный причем, да.
Коллективный, ну а так, а что, не бывает
коллективного? Не спали только вы с вашим оболтусом, да. Остальные все спали, да, находились в коллективном сне. Причем все видели один и тот же сон, естественно.
Возможно, и так.
Разгром с разницей в 50 очков, да, это, конечно.
50 очков.
Так, поэтому пока что можно вам это... Не то, что расслабиться, но... До Нового года посмотрим на диспозицию, а то мне очень много тут чего понапоминали. Итак.
Ну, понятно, да, чтобы поменять правила по ходу, это понятно. Да, естественно. Да. Судью своего поставить еще какого-нибудь там, чтобы он...
Зачем нам судья? Нам судья не нужен.
Судья не нужен, ясно.
Там есть мощная опция. Не представляете себе уровень мощности вообще этой опции. Я ее, конечно, оставлю пока в тайне.
Ну да, когда Нострадамус уже будет вести там с разрывом в 70 очков, тогда пойдет, видимо, уже ядерный...
Этого еще никто не видел. Этого в реальности еще не было никогда. Пока что обойдемся своими силами. Коэффициент 2 у нас в Лондоне на матче Спёрс-Свонси.
Так, у нас там нет коэффициента.
У нас победа хозяев 3-1.
Разница та же, но на этот раз гости ничего не забьют. Обладая математическим умом, Иван, вы можете подсчитать, что это счет 2-0. Но вы не говорите, поэтому я за вас, помогаю вам.
Ну, естественно, да, у меня уже проблемы, естественно, с арифметикой. Это всех, кстати, ждет?
Да, ну, нужны какие-то физкультурные занятия, стойка на голове и прочее, прочее.
Вы занимаетесь, да?
Ну, иногда, да, держим Нострадамуса все за ноги, чтобы он на голове простоял немножко. Ну, результат вы видите, разгромный счет на табло.
Это ну, очень нравится. Да, я понял. Ну, что с коэффициентом 2 у вас?
Миддлсбро, Халл Сити.
Господи, я даже не сразу нашел эту игру. Так, сейчас чувствую, чеканем вашу двоечку.
Счет аналогичный 2-0.
Хозяева. Да, нет у вас этого коэффициента.
Экономили, да? Я думаю, что одну из опций, Иван, вы уже включили.
Нет, заработали. Я ничего вообще еще даже не начинал вообще.
Вернувшийся из отпуска, видимо, с Кипра, вот где еще там купаться можно.
Меня сообщники домогают, что это пора. Но я вот пока держусь. Итак, коэффициент 3 у нас в Ливерпуле.
Так.
Где играет Эвертон. С находящимся в кризисе Манчестер Юнайтед.
Вы можете удивиться, Иван, но у нас там тоже коэффициент 3.
Ну, очень хорошо. У нас счет 0-2 в пользу гостей.
У нас счет 1-1. Собственно, как вы уже догадались, не применяя математический мозг, ни в чью пользу. 1-1.
То есть вы не верите в Мауриньо по-прежнему? По-прежнему нет веры у вас никакой.
Ну, 1-1 это неплохой счет.
В нашего Жозеху.
Жозе вывезет одно очко, видимо, да, они пойдут пешком после.
Жозе одно очко не лечит. Коэффициент 4 у нас на обидчика Манчестер Юнайтед последнего, на Вест Хэм, которому в гости приедет Арсенал на Олимпийский стадион.
Да, пушкари. Собственно, там ехать недалеко, наверное, на трамваях поедут.
Там трамвай не ходит.
Ну, пустят специальный трамвай в этот день, собственно. Так, и что у вас?
У нас 1-3 счет.
Ну, в общем, вы соскочили, конечно. У нас 1-2. Так-то все видят в Арсенале достаточно стабильно побеждающую команду.
Да. По андердогам Арсенал известный специалист.
Да. Значит, наша четверка, мы не ставим на такие матчи, в общем, предсказуемые. Да,
а на что вы ставите?
Ну, мы едем в Манчестер.
Сейчас мы шлепнем вашу четверочку.
Да, что-то вы, я смотрю, там какие-то шлепанцы надели такие серьезные. То есть, эти один за одним наши коэффициенты.
Ну и что там у вас? Ничья-нибудь? Вот.
Специально для отдохнувших ваших полковников. Значит, Манчестер Сити забьет 2 мяча, в то время как Челси забьет... Только один мяч. Соответственно, 2-1. Победа хозяев.
У нас ничья 1-1. Так что радуйтесь. В победу хозяев вообще ни разу не верю. Я думаю, что Челси, наверное, скорее выиграет, чем Манчестер уже. Так что коэффициента 4 у вас все равно нет уже. Вопрос в том, что будет у нас на этом матче.
Как-то вы настроены решительно, Иван.
Я бы сказал, агрессивно даже.
Агрессивный такой подход, да.
Коэффициент 5 у нас неожиданный. На неожиданном матче с неожиданным счетом.
Ну, у нас тоже да, матч такой, в общем.
Кристал Пэлас Саутгемптон.
Иван, вы будете смеяться, но у нас тоже на этот матч коэффициент 5. То ли это работа ваших полковников, то ли вы чему-то, в принципе, научились уже у Нострадамуса. Вот. Я буду рассматривать только вот эти две версии.
Кристал Пэлас проиграет Саутгемптону 0-1.
Ну, я...
7-й матч подряд.
Значит, опять-таки повторю эти две версии.
Так.
Дело в том, что и у нас Кристал Пэлас проиграет Саутгемптону.
Но не 0-1.
Не 0-1, причем с той же разницей, соответственно, 1-2.
Да, это не очень большое расхождение.
Да, подозрительный такой тур, но в двух матчах мы принципиально расходимся в коэффициентных. Так что Нострадамус будет где увеличить тот баснословный фантастический отрыв, который он уже ушел.
Кто ушел?
Нострадамус.
А-а-а.
На табло вы взгляните, Иван, пожалуйста. Ну, вот там.
У меня нет под рукой сейчас.
Ясно, ясно.
Я обязательно воспользуюсь вашим советом ценным. Куда мне надо посмотреть? Вы там готовьтесь, на носу Boxing Day, и у нас там даже не будет подкастов в этот фестивальный период, но результаты-то мы поставим, так что надо готовиться.
Хорошо, я думаю, что вот уже после этих матчей, да, туров, которые пойдут один за одним, собственно, только ваша ядерная опция сможет вас спасти.
Хорошо. Вступаем в зиму. Зимой-то все и начнется.
Да, где торжествует крестьянин, как писал.
Да-да-да.
Вот. Ну, а у нас сейчас, как вы все прекрасно знаете и видите на табло, торжествует наш самый гуманный и справедливый Нострадамус.
Нестрадамянин. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем, друзья, очередной выпуск Арсенал подкаста. Как быть непобедимыми, знаем только мы.